Значит, мы с вами говорили о том, что значит, вот разворачивается общий кармический сценарий проведения этериоцефалы планетарного логоса. И вот в этом общем кармическом сценарии оформился индивидуальный кармический сценарий Иисуса Христа. Его кармический массив, там даже вот мы с вами рассматривали, как устроено вообще вот кармическое клише, как карма устроена. Вот у него, естественно, кармический массив, все это кармические все дела были устроены тоже, кстати, не совсем как у людей. Значит, сам по себе кармический массив формировался в течение нескольких сотен лет, то есть пока это все вот удалось сложить так, как надо. И массив зрелой кармы, то есть то, что должно было реализоваться в течение уже вот воплощения, он сложился не сразу. И это именно, вот обычно я говорю, клише зрелой кармы. Но здесь это даже трудно назвать клише, потому что клише – это как бы что-то такое, сказать, более плоское. Это такое более объемное образование, более многомерное. Значит, вот значит, аналогично и кармический массив Марии. Вот в прошлый раз мы говорили про ее рождение. И кармический массив Иоанна Крестителя. Вот это три самые главные персонажа вот, во всей этой истории. Значит, у всех у них спуск воплощения был добровольный, то есть никакой кармической обязаловки у них не было и быть не могло. Личной кармы физического плана у ни у кого из них не было. То есть ничего такого, что их вот притягивало, обязывало бы физический план идти, не было. Но, соответственно, и собственного опыта жизни в этом мире у них не было. Ну, разве что у Марии был некоторый опыт воплощения в женском теле. То есть она должна была до этого несколько раз все-таки воплотиться для приобретения опыта деторождения. Потому что ей все-таки предстояло, так сказать, вот, родить ребенка. Вот. Зато у них, у всех троих был огромный опыт существования в других мирах. Да, ну у Иоанна Крестителя был тоже опыт, он воплощался, Илья Пророк, это, собственно говоря, вот его предыдущий, даже, ну, собственно, это известно, это и в Библии об этом есть. Значит, но вот у Иисуса не было никаких спусков воплощения, но если они и были, то про них ничего не известно, и, собственно говоря, потом он полностью возвращался, ну, я имею в виду Иисуса самого, как индивидуальность, то потом он, собственно, возвращался полностью, сбрасывая все, что, так сказать, вот в физическом плане было. Вот, значит, но зато у них у всех был огромный опыт существования в других мирах, в потусторонних пространствах. Знание многих пространств, сущностей, взаимодействие с иерархиями. В этом же мире знание жизни они приобретали благодаря обучению. Ну, а Мария вообще, как вот мы с вами знаем, была поручена старцу Иосифу. Сначала она, ну, вот, по крайней мере, как вот в Протоевангелии было написано, что она жила в храме, хотя я сегодня буду говорить, что было на самом деле. А потом просто ее поручили старцу Иосифу, потому что, ну, самостоятельно она жить не могла, не имея действительно никакого опыта. Ну, в то время вообще женщины самостоятельно, отдельно не жили. Но зато у них и не было никаких привязанностей в этом мире. Никаких привязанностей, которые сворачивали бы их с пути. Они ни за что в этом мире не держались. Для них в этом мире ничего ценного не было. Ну, кроме той задачи, с которой они сюда пришли. Что же касается апостолов и учеников, они были людьми в гораздо большей степени. И, по сути дела, именно через них и шла связь с этим миром. Ну, кстати говоря, ни Иисус, ни Мария, ни Иоанн Креститель не оставили после себя практически ничего после плотно-материального. Как вот ушли, и вот нету. Ну, разве что вот плащаница, крест, но и на плащанице, на кресте там только как бы эманации Христа остались. Вот. Это так вот, сказать, вот про, сказать, карму, про кармические дела. В прошлый раз мы с вами дошли до того момента, когда Иисус родился, и, собственно говоря, началась реализация кармического сценария его. Значит, сейчас я немножечко вот в сторону отвлекусь. Значит, мы в прошлый раз говорили о том, что в наших метаисторических изысканиях мы опираемся на историю. Но по нашей теме вот этой вот точных исторических данных сравнительно немного. Но, по крайней мере, если рассматривать подробности жизни Иисуса. Поэтому все, кто этой темой занимается, вынуждены опираться прежде всего на Новый Завет и некоторые апокрифические Евангелия. Ну, апокрифы, как вы помните, это тайные, от греческого апокрифос, тайные писания, иногда понимаемые как подложные. Апокрифы в I-III веке нашей эры имели хождение среди различных групп верующих и почитались не менее, чем книги, включенные в Библию. Тексты Нового Завета считаются каноническими, то есть нормативными, церковь провозглашает их боговдохновенными. Написаны они на греческом языке, разговорном языке многих восточных провинций Римской империи. Хотя в самой Палестине, где появились первые христианские проповедники, говорили преимущественно по-арамейски. Однако писания Нового Завета были лишь незначительной частью обширной христианской литературы, создававшейся в I-III веках, то есть до признания христианства официальной религией. Длительное господство устной традиции, несколько десятилетий после гибели Иисуса, объясняется рядом причин. Первые апостолы и пророки, последователи его учения, продолжали считать себя иудеями по вероисповеданию. Для них священным писанием были книги, включенные в Ветхий Завет. Для христиан того времени священным текстом был перевод иудейской Библии на греческий язык, сделанный в Александрии Египетской в III веке до нашей эры. Я про это говорила. Этот перевод, он называется Септуагинта. Септуагинта была признана боговдохновенной иудеями, жившими вне Палестины, многие из которых уже не знали древнееврейского языка. Септуагинту использовали в своих произведениях Иосиф Флавий и Филон Александрийский. Святость закона и пророков, как обычно христиане обозначали иудейские религиозные книги, доступные благодаря Септуагинте, не позволяла долгое время создавать новые священные книги. Ну, в науке существует точка зрения, правда не общепринятая, что первыми записями, сделанными христианами, были сборники цитат из Ветхого Завета. Прежде всего, те цитаты, где речь шла об ожидаемом приходе Мессии. Ну, впрочем, цитаты могли проповедниками заучиваться. Со времен проявления клинописной и иерографической письменности существовала практика передачи содержания письменного памятника вслух наизусть. У первых христиан не было потребности в записи своих проповедей еще и потому, что они ждали скорого прихода воскресшего Христа. Главным для них было проповедовать новое учение, готовясь к установлению Царства Божия на земле. В античном мире вообще роль устного слова была исключительно велика. Политические ораторы выступали на народных собраниях, поэты читали свои стихи на площадях, пророки-предсказатели произносили речь на ступенях храмов. Устное слово оказывало большее воздействие на верующих, чем писанное. Недаром и первые христианские тексты были предназначены для чтения вслух в собрании верующих. Вот, значит, такой известный наш ученый Аверинцев отмечает: «Литературное слово евангельских текстов, тоже очень простое и необработанное, есть по своей внутренней установке обрядовое слово». Словесное действо, таинство. Оно предполагает скорее заучивание наизусть, ритмическое и распевное произнесение и замедленное вникание в отдельные единицы текста, чем обычно для нас читательское восприятие. Вот это очень важный момент. Дело в том, что еще в иудаизме звучанию слова придавалось магическое значение. Да и в других религиях, в мистериях, культах древности прекрасно об этом знали. Большинство древних учений именно поэтому передавалось в устной форме, а не только и не столько потому, что люди не умели читать и писать. Между устными проповедями различных проповедников существовали расхождения. Наиболее явным и резким стало расхождение между палестинскими христианами, а также теми христианами вне Палестины, которые соблюдали иудейскую обрядность, и христианами из язычников, против этой обрядности выступавших. Только в 419 году нашей эры на Карфагенском соборе ортодоксальной церковью был окончательно утвержден список новозаветных книг. Все писания, не вошедшие в Новый Завет, вот которые мы сегодня знаем, стали называться апокрифическими. Но среди них были книги, которые церковь разрешала читать верующим и которые оказали существенное влияние на догматику и обрядность ортодоксальной церкви. К ним относились созданные после утверждения евангельской традиции повествования и ее дополняющие. Таковы писания, посвященные Матери Иисуса, вот о чем мы в прошлый раз с вами говорили, история Иакова о рождении Марии, сочинение анонимного автора об Успении Марии, Евангелие от Никодима, прежде всего та его часть, где рассказывалось о сошествии Христа в ад. Как правило, они не имели догматических расхождений с церковным учением, но из-за позднего происхождения явной фантастичности не были признаны церковью источниками вероучения. Те же книги, чье содержание существенно отличалось от канонических писаний, читать строго запрещалось. Эти книги считались не только апокрифическими, но и запрещенными, отрешенными. Первый список отрешенных книг был составлен в V веке в Восточной Римской империи. Вошедшие в него писания подлежали уничтожению как еретические. Ну, там были книги разного типа, среди них были и книги, слишком сложные для понимания широкой публикой, ну, такие, которые мы сейчас бы назвали эзотерическими, ну, например, Евангелие от Фомы. Таким образом, можно сказать, что Новый Завет нельзя считать полностью историческим. Книги Нового Завета нельзя считать полностью историческими, хотя они и признаются Церковью Боговдохновенными. В Новый Завет были отобраны книги, подходящие для создания вероучения. Вот к чему я это все вам так долго читаю. Вероучение. С метаисторической точки зрения, как мы знаем, задача стояла не только одноразовое проведение токов этерецефала планетарного логоса, но и создание постоянного канала, по которому этот процесс должен был бы продолжаться дальше. На то время это можно было сделать только через мощную метакультуру. Ее создание началось сразу же. И прежде всего нужно было создать верхнюю часть, как бы идею, то есть вероучение. Затем уже началось формирование, так сказать, низа. Ну, это стала Священная Римская империя. Мы об этом будем говорить уже вот потом, после Нового года, в следующем году. Вот, так что, собственно говоря, вот Новый Завет, как источник исторических данных, он, так сказать, недостаточно точен. Ну, собственно говоря, не для этого он создавался, не в этом была задача. Поэтому евангелисты не очень заботились о точности датировок отдельных событий. Поэтому даже точная дата рождения Иисуса неизвестна. В древнем мире вообще не было общего календаря. Календарь был в Риме, как мы знаем, там с самого начала календаря, со дня основания, с даты основания Рима. Но в провинции были свои календарные счеты, поэтому, значит, очень еще это не было все приведено к общему знаменателю. И в VI веке, естественно, уже нашей эры, монах Дионисий Малый, так называемый, сделал расчеты, по которым Рождество приходилось на 754 год от основания Рима, по римскому календарю, на 754 год от основания Рима. Эта дата и была принята за начало, так сказать, новой эры, ну или, как мы говорим, Рождества Христова. Однако дальнейшие исследования показали, что он ошибся на несколько лет. По различным косвенным данным, Иисус родился на 6-7 лет раньше. И сама дата, само, так сказать, число Рождества несколько раз переносилось. Тоже сначала оно тоже, собственно говоря, было неизвестно, никаких данных конкретных не было в Новом Завете, ни в Новом Завете, ни в Апокрифах, нигде. Поэтому, ну, так вот прикидывали, и в 337 году уже нашей эры Папа Римский Юлий I утвердил дату 25 декабря как дату Рождества Христова. Ну, в Риме в ночь с 24 на 25 декабря отмечался праздник Возрождения Солнца. Этот праздник был связан в Риме с культом Митры. Митра – это солнечный бог древних персов-зороастрийцев. Ну и, собственно говоря, вот с этим днем Папа Римский решил совместить дату Рождества Христова, ну, собственно, с тех пор так и оно отмечается. Ну, это, значит, долгое время это все просто так вот было, ну, вот, как бы, ну, об этом все знали, ну, так вот все. Но в 1996 году, то есть вот 20 лет тому назад, в одном из своих посланий Папа Римский Иоанн Павел II подтвердил, что историческая дата Рождества Христова неизвестна, и что в действительности Спаситель родился на 5-7 лет раньше новой эры, то есть официального Рождества Христова. Летоисчисление от Рождества Христова, от новой эры, установилось еще позже принятия даты 25 декабря, в VI веке по нынешнему счету. А до этого счет шел от основания Рима, от 22 апреля 754 года до нашей эры. Вот. Значит, то есть я не случайно про это, про все вам говорила, про вероучение, потому что мы с вами рассматриваем все происходящее не с вероучительской, а с метаисторической точки зрения. Это разные точки зрения, как вы сами понимаете, и цели у них и у нас разные. В нашу цель не входит утверждение вероучения. Наши цели, ну, мы с вами про них много говорили. Вот. Ну, вот как раз сегодня был задан вопрос про Даниила Андреева. У Даниила Андреева тоже метаисторическая точка зрения, но у нас с Даниилом Андреевым есть определенные расхождения, вы об этом знаете, мы об этом говорим время от времени. Во-первых, мы смотрим с разных ракурсов на все происходящее. Ну, разница может быть не такая большая, но она есть. У нас разные цели. Ну и, соответственно, получаются разные результаты. И, кроме того, вот как раз Даниил Андреев, он в значительной степени находится под влиянием вот этой вот вероучительской точки зрения. В большей степени, чем мы. Ну, мы, наверное, тоже где-то это влияние испытываем, но мы как-то стараемся от него абстрагироваться. Вот. Ну, теперь, собственно говоря, вот перейдем к событийной части, что у нас происходило. Значит, у нас тема сегодня детство, отрочество и юность. Ну, поскольку в Евангелиях все достаточно подробно, не все, но многое достаточно подробно описано, я не буду своими словами пересказывать, я просто прочитаю текст, а потом прокомментирую и дополню то, чего в тексте нету, то, как это видится с метаисторической точки зрения. Ну, значит, ранней части жизни Иисуса касается преимущественно Лука. В Евангелии от Матфея, как вы читали все, наверное, там подробно прослеживается родословная Иисуса. Там начинается: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, и так далее. Это было очень важно для иудеев, потому что необходимо было проследить родословную, поскольку было предсказано, что Мессия родится в колене Иуды в роду царя Давида. Значит, ну вот это все. Поэтому все это прослеживалось, так что это было важно. Так, ну, теперь я прочту то, что пишет Лука. «В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». Здесь тоже вот род, очень важно было прослеживать род откуда. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба они были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоримый образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После всех дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ангел ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Я раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Пребывала же Мария с ней около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарии. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн» имя ему, и все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». «И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую он клялся Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Это начало истории Иоанна Крестителя. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время ей родить. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. И вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо родился ныне вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий первенец, младенец мужеского пола, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по закону 2 горлицы или 2 птенцов в голубинах. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Вот лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна, пророчица от колена Асирова, достигшая глубокой старости, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Это то, что пишет Лука. Значит, теперь, значит, очень важные вещи писал Матфей. Евангелие от Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну, или миру. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. По смерти же Ирода ангел Господний во сне явился Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Вот, значит, это, вот, собственно говоря, рассказ о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса. Так, ну, значит, вот был вопрос задан о непорочном зачатии. Вот, собственно говоря, мы об этом сейчас, значит, вот я вам об этом прочитала, что об этом сказано в Новом Завете. Вот мне интересно, вот когда вы задаете этот вопрос, возможно ли непорочное зачатие? Вот свидетельство, собственно говоря, вот свидетельство, которому верят огромное количество людей в течение многих веков, 2000-летий. И вы теперь спрашиваете вот Веру Валентину, спрашиваете меня, какого вы ждете от меня ответа, и как вы на него будете реагировать? Вот если я вам скажу, что это так, вы мне поверите? А если я вам скажу, что это не так, вы мне поверите или нет? То есть поверите вы вот тому, что написано, или поверите вы нам с Верой Валентиновной? Почему вы считаете, что мы с Верой Валентиновной должны точнее знать, чем знали евангелисты? значит, не потому, что я не знаю, не потому, что я верю или не верю. Значит, я могу сказать одно, что это с эзотерической точки зрения это возможно. И, ну, на самом деле, конечно, вероятнее всего, что так оно и было. Тут вопрос другой. Здесь интереснее было бы задать другой вопрос. Можно ли было бы без этого обойтись? Можно ли было родить Христа как обычного человека? Вот как вот так вот? Можно ли было при обычном зачатии? Вот думайте сами. Вот я так сохраним интригу. Вот. Значит, вот Иоанн Креститель. Вот три, у нас уже три основных персонажа сегодня. Значит, Иоанн Креститель, Мария и Иисус. Мы прекрасно понимаем, что это были величайшие сущности, сущности совершенно огромного масштаба, перед которыми стояли величайшие задачи. Поэтому совершенно очевидно, что их тела должны были устроены быть особым образом. Подготовка к их рождению велась много столетий. Об их предыдущих воплощениях говорить очень сложно. Даже, может быть, не совсем корректно, потому что у сущности такого масштаба могут быть очень сложные маршруты воплощения, такие инкарнационные переходы. Там все, скажем так, не как у людей. Да и у людей это тоже бывает у некоторых очень причудливо. Вот. А здесь уж, конечно, поэтому... Ну, про Иоанна утверждается, что он был реинкарнацией пророка Ильи. Ну, по-видимому, так оно и было. Даниил Андреев делает некоторые утверждения относительно предыдущих воплощений Марии и Иисуса, но я думаю, что на самом деле там, конечно, все было значительно сложнее. И вот так просто отслеживать это нам особого смысла не имеет. Ну, это, собственно говоря, ничего и не дает. Но я вот в самом начале я про это немножко тоже говорила. Вот. Значит, вот в Евангелиях, собственно говоря, о детстве, отрочестве, юности Иоанна, собственно, Марии, Иоанна и Иисуса больше ничего не говорится. То есть, где были Иоанн и Иисус до того, как они начали проповедовать? Ну, про Иисуса там еще один раз было сказано, я потом тоже это место прочитаю, когда ему было 12 лет, когда он там в храме был. Значит, а до этого совершенно неизвестно, где они были, что делали. В апокрифических Евангелиях про это говорится, но там это вызывает некоторые места очень большие сомнения, я потом поподробнее скажу. Вот. И здесь нам уместно вспомнить о ессеях. Я не случайно так про них много рассказывала, потому что это очень в этой истории они играли очень большую роль, принципиально важную роль. Значит, ессеи – это была, как я вам рассказывала, чисто эзотерическая община, которая в течение нескольких столетий нарабатывала способы проведения токов, способы работы с энергиями, в том числе с самыми тонкими и самыми плотными, способы работы с материалом, со стихиями, стихиалиями и тому подобное. Они собирали, осваивали и сохраняли самые тонкие и мощные магические техники предыдущих метакультур. Причем это была именно истинная, так сказать, целостная магия. Эта община возникла за несколько столетий до Рождества Христова. Ее основной задачей, собственно говоря, и было участие в подготовке этого события. Там были сохранены и интегрированы те наработки зороастризма, Вавилонии, Египта, Индии, даже Китая. Вспомните Петру, которая совсем рядом находилась. Помните, я вам говорил, что через Петру проходил Великий Шелковый путь. Один от ответвления Великого Шелкового пути, то есть связь с Китаем. И вот эти наработки позволяли строить каналы взаимодействия с мутабельным и стихийно-статическим слоями, с кармическим материалом и с материалом сокровенной книги. В их среде шла наработка материала пятого слоя. Ессеи держали нити связи со множеством потусторонних пространств. Среди них были представители самых разных иерархий. Множество сущностей с ними общалось. Но это все достигалось ценой огромных усилий каждого члена общины. И было крайне мало людей, желающих и способных в этом участвовать. Поэтому, собственно говоря, вот это учение, то, что они делали, это невозможно было распространять шире. Это слишком, ну, не было подготовленных людей. Как правило, там в Енисейской общине воплощались служители, которые уже многое знали и умели, наработав это в других метакультурах. И есеи помогали человеку вспоминать свое прошлое и участвовать в общей энергетической и магической работе. Ну, есейская община, после того, как она свою миссию в отношении Христа и Иоанна выполнила, есейская община распалась. Распалась она после войны Иудеи с Римом. Эта война произошла в 66-70 годах уже нашей эры. После этого в есейской общине уже не было необходимости, потому что выполнила она свою задачу. То есть есеи на самом деле выполняли очень важную часть подготовки Рождества Христова. Теперь, собственно, к самому Рождеству, уже как это выглядит с метаисторической точки зрения. Само прохождение токов, ради которых все это, собственно говоря, затевалось, началось за несколько лет до Рождества Христова. Оно было инициировано очередным прохождением кометы Галлея в 12 году до нашей эры. Это уже дата, установленная научно. Ну, комета Галлея, мы знаем, что она комета периодическая, ее прохождение рассчитано, известно, когда она была. Вот как раз в 12 году до нашей эры она приходила. Это было, значит, за несколько лет до Рождества Христова. Значит, началось прохождение токов. Ну, там был очень большой, я говорю, что был очень большой набор токов, большой спектр токов. Токи шли с, ну, как бы с разной скоростью, с разной интенсивностью. Кроме основных токов были, так сказать, вспомогательные, но тоже принципиально важные. И вот один из первых таких токов приняла Мария, будучи еще практически ребенком. То есть мы помним, что она родила, когда ей было 16 лет. И вот именно благодаря тем трансформациям, которые с ней произошли под влиянием этого тока, она смогла исполнить свою миссию. Миссия была стать Богородицей. Ну вот в прошлый раз я читала вам такой очень прелестный, очень трогательный рассказ из Протоевангелия, где говорилось, что Мария с 3 лет воспитывалась в храме. Ну такой очень рассказ, такой трогательный действительно. Значит, ну на самом деле было немножечко все не так. На самом деле она несколько лет провела в общине есеев, где ее тела и сознание были соответствующим образом подготовлены. Только есеи могли в этом ей помочь. У есеев также провел определенное время и отец Иоанна Крестителя Захария, что тоже дало возможность им с его женой воплотить Иоанна Крестителя. Вот, значит... Теперь еще такое у нас, значит, событие, здесь было упомянуто, звезда, Вифлеемская звезда. Что это было такое? Значит, существует несколько версий, что такое была Вифлеемская звезда и когда она была. Значит, ну, первая версия – это что это было некое сверхъестественное явление. Некоторые даже, уже сейчас современно существует версия, что это НЛО или что-то вот такое вот, но это мы эту версию НЛО мы рассматривать не будем. Есть версия, что это была комета. Ну, комета Галлея прошла раньше, но, в принципе, вполне могла быть какая-то комета. Мы знаем, что кометы не только периодически бывают, что приходит комета совершенно неожиданно и совершенно неизвестно откуда. Вот сейчас как раз комета... К нам одна приближается в январе, будет близко уже совсем. Ну, я про нее вот напишу в прогнозе на год. Вот, значит, существует версия, что была вспышка сверхновой. Это китайские астрономы ее зафиксировали примерно в это время. Вот, но наиболее принятая версия сейчас, и, в общем-то, мне кажется, что именно она наиболее реальна, Это то, что происходило в соединении двух планет, Юпитера и Сатурна. Оно как раз приходится на 7-й год до нашей эры, то есть как раз на время рождения Христа. Вот это соединение, ну, оно достаточно долго продолжалось, как вообще соединение тяжелых планет, они, как правило, несколько раз они сходятся, расходятся, три раза точное соединение происходит, потом в течение достаточно длительного времени это все происходит. Значит, так что вероятнее всего, что это было именно соединение Юпитера и Сатурна, ну а энергетически, как мы с вами знаем из астрологии, это очень сильное соединение, ну тем более, что в процессе, пока это соединение держалось там в пределах Орбиса, там могли в это время и другие планеты, ну, наверняка Венера проходила за это время там, я уж не говорю про Луну. Ну, тут имелась звезда, тут Луна, как бы она отдельно звезда, она все-таки поменьше, чем Луна. В общем, короче говоря, вот, значит, это то, что касается Вифлеемской звезды. Значит, увидев Вифлеемскую звезду и поняв ее значение, надо было еще не просто ее увидеть, а надо было понять, о чем она, значит, пришли волхвы, принесли дары. По поводу волхвов тоже существует несколько версий. По одной из версий волхвы, ну это звездочеты, мудрецы, тоже по-разному как бы их определяют, маги. В католической традиции вообще короли, они называются королями. Тут масса интерпретаций. По одной из версий они были родом из Месопотамии. С этой землей была связана история ветхозаветного пророка Даниила. Он жил в Вавилоне и предсказал в том числе такие подробности, как время прихода Мессии. И знание об этом пророчестве в Вавилоне сохранялось. Ну и кроме того, мы с вами знаем, что именно в Вавилоне получила развитие астрология. По другой версии, из Месопотамии был только один из волхвов. Сами евангелисты количество и имена волхвов не упоминают. Рассказ о трех по числу даров волхвов появился в раннехристианской литературе и был дополнен уже в Средневековье. Согласно традиции, волхвов изображают людьми трех возрастов, и имена как бы были даны, значит, Бальтасар – юноша, Мельхиор – зрелый мужчина, Каспар – седой старец. И представителями трех сторон света – Бальтасар – африканец, Мельхиор – европеец, Каспар – представитель Азии. Ну, вот эта версия, когда волхвы пришли с разных, увидев одну звезду, пришли с разных сторон, с метаисторической точки зрения кажется наиболее такой предпочтительной. Хотя версия месопотамская тоже ничему не противоречит. Значит, волхвы принесли младенцу три дара: золото, ладан и смирну. Ну, или миру, это разные, на разных языках по-разному это называется. Каждый из даров имел свое символическое значение. Золото – это был дар, как младенцу дар царю. Ладан – дар первосвященнику. Смирна или мирра – тому, кто должен был умереть особой смертью. Дары волхвов Матерь Божия бережно хранила всю жизнь. Незадолго до своего успения, до своей смерти, она передала их Иерусалимской церкви, где они хранились 400 лет. Византийский император Аркадий перенес дары в Константинополь для освящения новой столицы империи. Потом они попали в город Никею и около 60 лет находились там. Когда из Константинополя были изгнаны латиняне, дары волхвов были возвращены в столицу. После падения Византии в 1453 году их отправили на святую гору Афон в монастырь святого Павла. Их передала туда сербская царевна Мария, и они там хранятся уже более 500 лет. Но эта реликвия представляет собой 28 треугольных и квадратных золотых пластин. К ним серебряной нитью прикреплены 60 бусин, состоящих из смеси ладана и смирны. Вот. Но иногда вот эти частицы этих даров привозят иногда, вот и в Россию их недавно привозили, это им поклоняются как огромной святыне. Так, теперь, значит, что еще надо из прочитанного мною прокомментировать? Значит, избиение младенцев. То есть это эпизод, который в Евангелии от Матфея был написан. Причем это только в Евангелии от Матфея написано. Значит, ну, волхвы, пришедшие поклониться новорожденному Иисусу, не выполнили просьбу царя Ирода. Причем это был у нас еще Ирод Великий. Это первый Ирод. Потом у нас будет фигурировать Ирод Антипа, это следующий Ирод. Но это еще пока Ирод Великий. Я не случайно вам про него тоже так много рассказывала, чтобы вы представляли себе, что это был за человек. Значит, волхвы его просьбу не выполнили и о местонахождении младенца ему не сообщили. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Об избиении младенцев повествуют апокрифические Евангелия, это протоевангелие Иакова и так называемое Евангелие псевдо-Матфея. Наиболее подробный этот эпизод описан в протоевангелии, написание которого относится ко второй половине II века. Кроме повторения рассказа евангелиста Матфея, в апокрифе содержатся подробности о спасении Иоанна Крестителя его матерью Елизаветой. Елизавета, услышав, что ищет Иоанна, сына его, взяла и пошла на гору, и искала место, где спрятать его, но не нашла. И воскликнула громким голосом, говоря: «Гора Бога, впусти мать с сыном!» И гора раскрылась и впустила ее, и свет светил им, и ангел Господень был с ними, охраняя их. Далее апокриф рассказывает об убийстве отца Иоанна, священника Захарии, который отказался сообщить о местонахождении своего сына. Этот рассказ объясняет причину убийства Захарии, о котором в Евангелии от Матфея сообщается. Но, судя по всему, Елизавета отправилась к Ессеям, так как Захария знал, где они находятся. Ну и сам Захария там, собственно, почему он знал, потому что он сам там в свое время обучался. Церковное предание указывает различное количество погибших младенцев. В византийской традиции принята цифра 14 тысяч, в сирийской традиции 64 тысячи. Ну, эти цифры представляются очень сильно завышенными, потому что в те времена Вифлеем был очень маленьким городом. Собственно, он сейчас небольшой. Его население не превышало 1000 человек. Ну, соответственно, при рождаемости в среднем 30 детей в год младенцев мужского пола в возрасте до 2 лет должно было найтись, ну, никак не более 20. Вот. Но, согласно Евангелию от Луки, в это время была перепись населения, поэтому туда сошлось много народу, город был переполнен. Ну и, собственно говоря, вот Иосифу и Марии, которые туда пришли, нашлось место только в хлеву, почему, собственно говоря, младенец был положен в ясли. Вот. Значит, предание об избиении младенцев отсутствует в античных источниках, то есть только в Евангелии от Матфея и только в христианских текстах. Причем историки обращают особое внимание, что главный источник о царствовании Ирода – труд античного историка Иосифа Флавия «Иудейские древности». Но мы уже неоднократно Иосифа Флавия упоминали. И этот труд не содержит упоминаний о резне младенцев в Вифлееме. Ну, вероятнее всего, это случилось из-за того, что количество погибших младенцев было не столь велико, чтобы это событие запомнили где-то еще, кроме Вифлеема. Поэтому, вероятнее всего, это были вот не такие вот ужасные цифры, а, ну, много, ну, ужасно, но вот не настолько. Вот. То есть это я просто вот прокомментировала прочитанный текст. Значит, теперь о детских годах Иисуса. В Евангелиях об этом очень мало. апокрифы, как могут, этот пробел возмещают, но в них многое просто придумано. Даже в тех, которые церковь не считает отрешенными. Ну, если вот некоторые читали, я, собственно говоря, вам уже рекомендовала почитать, вот, может быть, читали, там рассказывается о чудесах, которые Иисус якобы совершал в совсем юном возрасте. Причем какие-то такие были странные чудеса, в результате которых кто-то, если кто-то ему нечаянно или нарочно причинял какой-то вред или какую-то неприятность, то этот человек, ну, ребенок, он играет с детьми, там что-то такое дети делают неправильное в отношении его, и получается так, что тот ребенок умирает. Ну, это совершенно противоречит вообще всему, что мы знаем об Иисусе. Ну, хотя о детских годах мы ничего не знаем, но это совершенно это ни с чем вообще в дальнейшем не вяжется, поэтому, вероятнее всего, это просто было действительно придумано для того, чтобы показать, какие он делал чудеса уже в младенчестве, какими способностями он обладал уже тогда. Но, в общем, как-то это все очень неприятно. Вот, поэтому разве что вот протоевангелие Иакова, на которого я уже ссылалась, оно по преданию было написано сводным братом Иисуса, то есть сыном Иосифа от первого брака, представляется, так сказать, нормальным. Но о детстве там практически ничего нету. То есть, собственно говоря, о детстве Иисуса, единственное, ну, собственно, уже когда он достиг совершенно религиозного совершеннолетия, уже, собственно, детство закончится, по сути дела, началось отрочество. Вот только об этом вот в Евангелии есть. Я, значит, опять вам процитирую. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков». Вот. Ну, вот про детство Иисуса и Иоанна в Евангелиях ничего нет, потому что действительно про это практически ничего и не было известно. Потому что Иисус и Иоанн много лет обучались у Есеев. Возможно, что и Мария бывала там с сыном. Ну, Назарет от Кумрана сравнительно недалеко, так что и возможно, что и Иисус оттуда иногда домой, в родительский дом возвращался. Но, значит, обучались они там в течение многих лет, с раннего очень возраста, для того, чтобы те способности, которые в них были заложены, которые необходимо было реализовать, для того, чтобы с самого начала это все развивалось самым оптимальным образом. Именно там им помогли осознать их собственную природу во всей полноте и подготовиться к выполнению их миссии. Поэтому в 12 лет Иисус уже знал, кто он такой и кто его истинный отец, то, что он говорил родителям в храме. Там Иисус освоил основы магии. Магия, я имею в виду магию с большой буквы. Потом он эти навыки еще расширил и усовершенствовал. До 30 лет, закончив обучение у Есеев, до 30 лет, когда он начал уже, собственно, служение, пророческое служение свое, он совершал путешествия в Индию, в Египет, в Месопотамию, в Сирию, очень много путешествовал. Об этом есть тоже предание. И везде он осваивал ту мудрость, которая там была на месте. Потому что очень, я говорю, что Есеи собрали очень много мудрости у себя, но, значит, далеко не все, много еще надо было как бы уже осваивать на месте. Ну, он, можно сказать, он собирал точки входа в различные потусторонние пространства, например. Вот. Кроме того, он не только сам учился, но и передавал свои энергии туда, поскольку он уже с каждым годом все больше и больше становился уже собою, становился Христом. Вот. Ну, значит, несколько лет он провел в Тибете, частично в Тибете, частично в Индии. Причем это на самом деле даже не является чем-то новым, это традиция про это знала, что эти годы Иисус провел в Кашмире, в Тибете, в Гималаях. В Индии сохранились документы, в которых говорится об Иисусе. Причем там точно знали, кто он такой. То есть он, я вот уже говорю, что он не только сам учился, он передавал свои энергии, которые в некоторой степени повлияли на формирование буддийской метакультуры. Ну, естественно, что общение шло на эзотерическом уровне, то есть на уровне, так сказать, вот, тайном, поэтому открытым текстом об этом не говорилось. И это общение позволило ему раскрыть такие грани своего существа, которые не могли быть раскрыты на его родине. Ну, мы много раз я говорил о том, что практически все метакультуры так или иначе участвовали в подготовке Рождества Христова и последующих событий, в подготовке проведения Этериоцефала. Вот, и поэтому, значит, вот ему надо было просто вот на месте конкретно взять то, что там вот было подготовлено, все это вобрать в себя, со всем этим провзаимодействовать. Ну и, соответственно, взаимодействие, естественно, было, так сказать, вот взаимное, и он отдавал со своей стороны то, что должен был уже тогда и мог отдать. Так вот, в Индии сохранились документы, в которых говорится об Иисусе. Причем там точно знали, кто он такой. И вот Николай Рерих в своих путешествиях сделал записи, практически доказывающие существование и подлинность одного или нескольких таких документов, которые описывали пребывание Иисуса на Востоке. Ну, добыть эти документы он не смог, ему их дать не могли, это документы священные, но, тем не менее, вот он их видел, слышал, знал точно об их существовании. Так вот, в результате Иисус, помимо всего, в совершенстве овладел магией. Магия с большой буквы. Вот когда мы, вот, вы, ну, я надеюсь, вы читали все до конца Евангелия, значит, там во всех Евангелиях очень подробно рассказывается о том, как, начав проповедовать, он совершил множество чудес. Ну, точнее, то, что обычные люди считали чудесами. На самом деле это просто знание законов тонкого мира, принципов взаимодействия тонкого и плотного, это умение пользоваться энергиями и материалом, различными способами воздействия на процессы и явления физического мира со стороны трансфизического. Это я вам прочитала часть определения магии, которая у нас в 22-й зоне вот там дается. А главное, это действие в интересах целого, в интересах Алис, это действие по воле Всевышнего. Ну, это, собственно говоря, и есть магия с большой буквы, это есть настоящая магия, ну, а не то, что там, чему, скажем, Амоповы учат, или что по телевизору экстрасенсы вам показывают, когда там жгут свечки, черепами трясут, иголки втыкают. Это такая мелочевка. Вот настоящая магия вообще не нуждается в атрибутике. Все делается только силой мысли, в крайнем случае наложением рук. Ну, собственно говоря, вот это Иисус и делал. Вот, значит, вот этому всему он, это была очень важная часть его обучения, принципиально важная, причем не только для того, чтобы эти чудеса демонстрировать, хотя это тоже было очень важно для, так сказать, пропаганды, так сказать, учения, для того, чтобы люди как-то на это обращали внимание, чтобы люди прислушивались, присматривались. Но об этом мы с вами будем говорить уже в следующий раз, когда будем конкретно обо всем этом говорить. Значит, сейчас я еще, что я еще хочу сказать, уже, собственно, то, что касается токов как таковых, самое главное, что, как шел процесс. Значит, ну, я уже говорила, что началось прохождение токов раньше, на несколько лет раньше рождения Иисуса, то есть еще, значит, вот, только Мария приняла первые токи, хотя они шли постепенно, очень постепенно проходили, как бы спускались плотнее и плотнее. И к моменту рождения Иисуса основной набор токов достигает границы мутабельного и тонического слоя. Вот уже произошло, прохождение уже началось, вот оно уже достаточно глубоко прошло. Прохождение тока по тоническому слою – это уже детство и юность Иисуса. Это вот тот период, о котором я сегодня рассказывала. Собственно говоря, вот это тот период, когда у него самого формируется, для того, чтобы он мог проводить токи через себя, у него должны быть сформированы, полностью сформированы тела. Вот в этот период, как раз когда он набирается мудрости, когда он обучается всему, вот как раз в этот период у него формируется тоническое тело, необходимое для этого процесса. Постепенно это все формируется, ну и, собственно говоря, вот процесс идет. Вот мы сейчас дошли с вами до вот этого вот момента. Вот. Ну и вот по этому поводу я хочу вам сегодня дать медитацию на 22-ю зону. Сразу вот хочу предупредить, чтобы потом мне во время медитации на это не отвлекаться. Постарайтесь, поскольку у всех у вас магические наработки есть, самые разнообразные, постарайтесь почувствовать магию, именно вот магию с большой буквы. Постарайтесь почувствовать настоящую магию. Постарайтесь понять, какие ваши наработки или ваше понимание магии, или вот какие-то вот эти, вот, что нужно отбросить, что нужно сбросить, вот, потому что это очень трудно, потому что, ну, собственно говоря, это вы все знаете, и с эзотериками со всеми все время так, что вот эти именно магические наработки многим кажутся именно вот тем важным и ценным, что они приобрели, да, за всех сил должны использовать и нарабатывать еще и еще. И при этом вот именно это мешает, ну, во-первых, пониманию вообще происходящего и мешает освоению настоящей магии, о которой я сегодня говорила. Так вот попробуйте вот на этом сосредоточиться. И не жалейте своих наработок прошлых. Если среди них есть действительно нужные, необходимые для дальнейшего развития, они никуда не денутся. Опять же, будет Божья воля. Так ставьте вопрос. Вот, не по своей воле, не то, что вам хочется. Вот. Это, конечно, абсолютно понятно, я все время про это говорю, Вера Валентиновна про это говорит, и вам самим уже это все понятно давно, но подсознание-то оно никуда не денется. Так, ну, давайте начинаем. Единица. Ром, этол, агар, унит, эох. Двойка. Ром, этол, агар, унит, эох. Тройка. Рон, этол, агар, унит, эох. Четверка. Рон, этол, агар, унит, эох. Пятерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Шестерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Семерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Семерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Шестерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Пятерка. Рон, этол, агар, унит, эох. Четверка. Рон, этол, агар, унит, эох. Тройка. Рон, этол, агар, унит, эох. Двойка. Рон, этол, агар, унит, эох. Единица. Рон, этол, агар, унит, эох. Пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох, кень, оон, крон, унит, церс. Пятерка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кень, оон, крон, унит, церс. Четверка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оон. Крон, унит, церс. Тройка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оон. Крон, унит, церс. Плечи. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оон. Крон, унит, церс. Локти. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оон. Крон, унит, церс. Ладони. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оон. Крон, унит, церс. Двойка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оон. Крон, унит, церс. И единица. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оон. Крон, унит, церс. Так, ну, достаточно.